Мои университеты.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами Циндема Бойко, а в гостях у нас Юлия Емельянова.
Здравствуйте всем. Очень непривычно сегодня мне быть гостьей программы, но я думаю, я справлюсь с этой ролью.
Ну, я скажу, что Юлия также у нас на радио ведет программы молодежного отдела и является специалистом по работе с молодыми инвалидами по зрению КСРК ВОС. Юлия, традиционно, конечно, мы бы хотели попросить вас рассказать о своих университетах, которые начинаются с самого раннего детства, семьи, потом дошкольные и так далее.
Я родилась в прекрасном подмосковном городе Красногорск, где жила, живу и жить еще планирую очень долгое время. Когда была маленькая, не посещала детского садика. Собственно, друзей было мало именно вот в таком дошкольном раннем возрасте. В 7 лет поступила в школу. Это замечательная школа, которая находится в городе Королёв. Школа для слепых и слабовидящих детей. Тогда это местечко называлось деревня Болшево. Проучилась в школе успешно 12 лет, получила среднее образование общее. Собственно, в 2006 году ее закончила.
Расскажите, пожалуйста, о дошкольном детстве. Вот зрение, оно было всегда такое слабое или же вы видели в детстве?
Родилась я вообще практически со 100% зрением и потеряла его, будучи в возрасте полугода или полутора лет. К сожалению, уже сама путаюсь в цифрах, в числах. У меня была врожденная катаракта, которую нужно было удалить годиков 4-5. Но врачи ждать не захотели и сказали, что сейчас мы поэкспериментируем и все удалим. И удалили действительно все. Видимо, что-то пошло не так, и, к сожалению, зрение практически до нуля у меня упало. А так видела, да, хорошо. И даже вот по фотографиям сейчас, если смотреть детские фотографии, там совершенно другие глазки, совершенно другой взгляд. Как бы все совсем не так печально, как сейчас.
То есть стали жертвой врачебной ошибки,
да,
получается.
Да.
Да, грустная история. Но это совершенно не помешало вам настолько развиваться, расти и получать, наверное, все, что положено ребенку.
Нет, конечно, ни в коем случае мне это никак не помешало. Более того, я же не помню, как это видеть по-другому. То есть я же не помню, как это было. Вот. А так, конечно, у меня была очень заботливая семья, бабушка, дедушка, мама. Папа, к сожалению, от нас ушел. Тоже мне было где-то, наверное, годика два. Собственно, ничего страшного не произошло. У меня есть младший брат, двоюродный, правда. Он на 3 года меня младше. И мы все детство с ним жили, что называется, бок о бок, поэтому я его как родного воспринимаю. Мы вместе играли. Не помню таких моментов, где он не хотел бы там со мной играть или как-то меня бы сторонился. Мы с ним всегда за ручки, всегда рядышком. На одном велосипеде мы катались. Так что это была прямо вот такая...
Веселое, счастливое детство.
Веселое, счастливое детство и такая брата-сестринская любовь, которая протекала параллельно просто с безумными драками, потому что он, когда родился... Мне было 3 годика. Вот помню себя в возрасте 5 лет. Я очень-очень ревностно относилась к его вообще появлению. И был такой случай в моей жизни, к сожалению. Меня оставили возле магазина. Моя мама и его мама ушли в магазин. Меня оставили посторожить коляску. А я взяла эту коляску аккуратненько. Ну, я боялась как бы, но все равно мне хотелось доказать. Я ее взяла и перевернула. И положила его на асфальт. Он начал громко плакать, а я стояла и радовалась, что так тебе и надо. Потому что все тебя любят, все тебя пеленают. Ты как заплачешь, все тебя сразу целуют. А на меня вообще все про меня забыли. Вот такая я была неприятная девчонка.
Юлия, после такого беззаботного, веселого, счастливого дошкольного детства началась школа. И я так понимаю, что это все-таки вдали от дома. Как вы пережили этот момент?
Очень тяжело переживала. Наверное, класса до 3-го, до 4-го. Ну, там уже, конечно, было немножечко попроще, но вот эти вот первые 2 года было прям... Я плакала просто безумно. Я не хотела отпускать маму. И у меня такое двоякое было чувство. Мне очень хотелось в школу. Мне очень хотелось к своим друзьям, подружкам. Но чтобы вот мама была рядом, чтобы я всегда могла к ней прибежать, вот это вот все с ней пообниматься. А так я понимаю, что она уходит, уезжает на 5 дней. Мы с ней несколько раз в день созванивались, я приходила на школьную вахту, я звонила ей на работу, мы с ней болтали по телефону. Мне нужно-то было вот буквально минутки полторы-две, А потом часика через два еще нужно было ей позвонить. Я приезжала из дома с двумя пакетами игрушек, то есть помимо одежды, да, каких-то, какой-то еды, всяких вкусностей, которыми, конечно, всегда у меня всего этого было много. Еще игрушки, куклы, одежда, вот это вот все. Потом мальчишки на трудах в классе, наверное, четвертом уже, да, точно это было в начальной школе, с трудовиком делали мебель для наших, для всех кукол из дерева, вырезали шкафчики, всякие стульчики, скамеечки. Это было очень здорово, очень увлекательно. Я прямо это помню очень хорошо до сих пор. И мы шили на трудах, девочки уже шили для кукол платья, ночнушечки, всякие фарточки. А потом, когда подросли, уже и для себя шили то же самое. Так что вообще школа в плане вот социализации была у меня очень классная.
А что еще запомнилось школьной жизни?
Если говорить про именно игровую деятельность, то нам устраивали воспитатели вместе со старшеклассниками всякие конкурсы, прогулки. И очень много было факультативов. Мы лепили, рисовали, вырезали, и чего мы только не делали. Было всего очень много. Отдельным каким-то моментом запомнилось то, что нас как-то правильно приучали к чтению. И очень много вот моих друзей, знакомых, выпускников нашей школы очень много любят читать. Никогда вообще не было такого... То есть чтение не было для нас наказанием, да, как для многих это бывает, к сожалению. Устраивали такие внеклассные часы, мы сами выбирали, что нам будет читать именно воспитатель, потом мы читали сами, это было прям очень здорово. По мере того, как я подрастала, конечно, я уже маму отпускала более...
Легче проходил
процесс этот расставания. И там, конечно, начались такие своего рода проблемы всякие подростковые. Меня исключали из школы. Да, я устраивала трехдневные голодовки. И маме тоже в том числе дома.
А против чего протестовали?
Протестовали, но в школе, например, это было мне 13, по-моему, лет. Протестовала против того, что врачи не верили, что у меня температура 37,1, и что мне нужно срочно отдыхать с этой температурой, потому что же, ну, мне же плохо же. Вот. И, значит, они мне не верили, не верили. Я подговорила подружку, и мы с ней сбежали из школы, купили батон хлеба на последние 5 рублей. Я как сейчас помню, прям монетка 5 рублей у меня была. Купили батон хлеба, сидели, его ели совсем недалеко от школы, буквально вот за забором. Когда я услышала, что едут милицейские машины, тогда еще была милиция, не полиция, с сиреной, вот с этими со всеми звуковыми эффектами. Конечно, мне так немножечко не по себе стало, но думаю, а что уже, все же назад дороги нет. Был очень долгий разговор с участковым, потом, ну, к сожалению, да, был учет в детской комнате на 3 месяца. Но все остались живы, все закончилось хорошо.
Вот. Да, хороший протест был. Ну, да. 37,1 это действительно было?
Нет, ну что вы, это была батарея. Нет. Подружка Надя Крылова, может быть, слышит она меня сейчас. Надюшка, тебе привет, если ты меня слушаешь. Про нас всегда говорили, почему-то всегда говорили, что Надя тебя научит плохому, ты с ней, пожалуйста, не общайся. А Надя была совершенно добродушнейшим человеком.
И Юля ее учила.
Да, да, да. Но я это делала так, что никто бы не мог подумать, что я кому-то чему-то могу плохому научить.
А какой любимый предмет в школе был?
Литература был любимый предмет, русский. Совсем вот прям не любила физику, химию и вот всякие точные науки. Иногда любила алгебру, когда вот быстро тему понимала со всякими вот там скобочками, вот это все, что попроще, тогда было интересно и прям любовь-любовь. Как только что-то начинается такое, что я не понимаю, мне сразу неинтересно. Ну и в принципе я гуманитарий прям вот такой стопроцентный. Про химию тоже есть у меня отдельная история. Уже, наверное, класс 11, и у нас была потрясающая учитель химии, очень справедливая женщина, с шикарным чувством юмора, с таким цинизмом здоровым. И была одна из контрольных работ, а я сидела на первой парте, и я понимаю, что я вот либо ничего не напишу вообще, либо надо как-то выкручиваться из этой ситуации, потому что для меня химия и физика — это вот страшнее всего на свете. Я думаю, ну, была не была, как бы. Ну, какая разница, как двойку поставят? Я просто в наглую взяла, открыла учебник и просто прямо вот перед ней стала переписывать с учебника все, что нужно было писать на контрольной. Она молчит, думаю, ну, классно. Я все это переписала, закончился урок. Она проверила все тетради. Она не дотерпела до следующего урока, она так и сказала. Пришла к нам на большой перемене. Говорит, ребят, сядьте, пожалуйста, на три... Прямо вот на две минутки буквально. Мне очень хочется сказать вам ваши оценки. Всех перечисляет по журналу. У меня тогда была девичья фамилия Иванова, я была. И она говорит, а вы знаете... А все знали про мою вот эту выходку. Как бы все посмеялись, и там похлопали. И она говорит, а вот Иванова я ставлю 5. И вот если бы можно было поставить журнал плюс, я бы поставила 3 плюса. Все, как? За что? Да это что вообще такое? Она говорит, я такой... Такой неприкрытой наглости не встречала еще никогда за всю свою жизнь. Поэтому она говорит, эта оценка не будет засчитана в годовую. Эта оценка не за знание по химии. Но 2 я поставить, у меня просто рука не поднимается. Поэтому у меня была 5.
А что повлияло на профессиональный ваш выбор в школе?
На самом деле, я понимаю, что мне не хватило какого-то мудрого наставника, какого-то педагога, который бы смог ко мне как-то вот правильно бы со мной поговорить. Я не говорю, что были плохие педагоги, но выбор так или иначе я делала сама и делала его быстро, но потому что же надо его как-то сделать. Я, к сожалению, вот не была тем ребенком, который осознанно идет к своей цели, он знает, чего хочет. Я хотела заниматься музыкой, я хотела заниматься журналистикой, я хотела заниматься актерским искусством, а еще я хотела заниматься социальной работой. И вот, наверное, по последней тропе, в принципе, и пошла. Поступала я в РГСУ на факультет педагогики и хотела, очень-очень хотела быть социальным работником. И мне хотелось работать именно с трудными детьми, с подростками, из сложных семей. Мне прям почему-то вот тянуло меня туда к ним. Мне казалось, что я всем могу помочь. Но, к сожалению, ну, во-первых, меня не хотели брать в РГСУ в принципе. В 2006 году было поступить гораздо сложнее, чем сейчас куда-либо. Поступала на общих основаниях. И один балл я не добралась. По истории, конечно, были жуткие слезы, я провалила все экзамены, сказала, вообще никуда поступать не буду, и все, ничего делать не буду. И мне позвонила подружка моя замечательная Таня Шипович, Таня, тебе тоже привет, и рассказала о том, что, а это уже было начало августа, если не середина, в Московский городской психолого-педагогический университет, у них там какой-то жуткий недобор на все факультеты, так что можно прийти, написать изложение, и тебя везде возьмут. Ну, собственно, что я и сделала. Изложение, так это же вообще прям моя стихия, сочинение, изложение, вот все, что связано с русским, с литературой. Я пришла, написала изложение, и меня взяли на факультет информационных технологий, по специальности прикладная информатика в психологии. Представляете, как сложно, как страшно это звучит?
Ну да, звучит это устрашающе, но мы о том, как проходили студенческие годы, услышим после небольшой паузы.
Вы слушаете Радио ВОС.
Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседуем с Юлией Емельяновой, специалистом отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению КСРК ВОС. Юлия, ну так и как же студенческая жизнь?
Студенческая жизнь... Хорошо. Хорошо, сейчас ее очень не хватает. И вспоминаю всегда тоже ее с таким с теплом, с... добром. Появилось очень много друзей. Конечно, общаюсь с некоторыми из них до сих пор, но так в качестве каких-то, знаете, поздравить друг друга с праздниками, с днем рождения и просто спросить, как дела. А одна подружка Евгения, она вот прям стала такой подружкой-подружкой моей, и мы с ней до сих пор в очень таких теплых, хороших отношениях. Первые 2 курса я вот прямо училась. После первой сессии я была отличницей, что со мной вообще редко бывало в школе. А с 3 курса я начала работать и совмещать учебу с работой. Потом я нашла себе 2 работу в качестве подработки именно. То есть у меня была учеба, это было дневное отделение, а работа основная, я работала 2-3 сутки, и подработочка такая она была. Ну, скажем так, как сейчас это модно говорить на удаленке, вот тогда она была такая, наверное, разъездного характера, вот так бы я ее назвала. Mm-hmm. Доучилась до конца, сдала все экзамены, получила диплом. В начале 1 курса, помню, меня очень много раз звали в какой-нибудь студенческий КВН, в какие-то всякие разные самодеятельность, в какие-то вот в хор, куда-то еще. Но я поняла, что я после школы не хочу уже ничего, никаких хоров, никаких КВНов, потому что в школьные годы участвовала просто везде и во всем. И в драм-кружке, и в хоре пела, и, в общем, всем занималась, и я решила, что нет, уже чего-то мне уже не хочется этого ничего. И что самое обидное для меня было всегда тоже, если вот немножечко вернуться в школу обратно, мне никогда не давали играть хорошие роли. То есть я никогда в жизни не была Снегурочкой, какой-нибудь принцесской. А мне так хотелось, вот, чтобы прям вот красивое платьице всегда давали мои одноклассницы. А я вечно играла всяких там кикимор, бабушек-ёжек, вот эту всякую нечисть.
Ну, вероятнее всего, это еще будучи в школе, как-то довольно легко находишься все равно в интернате, поэтому заниматься такой вот самодеятельностью, да, а уже в студенчестве, мне кажется, это дополнительное время нужно и уже утомляет одно присутствие долгое в университете. Может, с этим тоже связано, да?
Может быть, да, потому что, ну, очень многие ребята мои знакомые участвовали в этом во всем, но я вот, ну, тоже вот так же рассуждала, что для них как раз университет, это вот прям классно. Они из дома ушли, они же, ну, привыкли из школы приходить домой и всегда были как бы, ну, плюс-минус там,
да,
под надзором,
да,
родителей,
точно,
да?
Точно,
а
да.
Мне-то вот это что? Ну, я и так, я столько лет жила уже без мамы, что мне это вообще не в новинку, прийти в столовую себе там что-то купить, посидеть, ну, за столиком с кем-то, да, ну, и что? А для них, да, это все было, конечно, прям вау, прям классно как. И поэтому они с удовольствием бежали и на КВН, и на все вот эти вот разные кружки, а мне уже хотелось домой, а еще лучше не домой, а куда-нибудь там потусить, где-нибудь еще с друзьями.
Ну, а после окончания университета что произошло?
А после окончания университета я занялась поисками работы, нашла ее сама, самостоятельно, без связей, без знакомых. Это был психолого-педагогический реабилитационный детский центр в Давыдково. Это район Москвы, на западе Москвы, собственно, находится. Туда я устроилась в качестве тифлопедагога и обучала деток старшего дошкольного возраста Брайлю, ориентировке. И, в общем-то, были очень неплохие результаты. Пришла первый раз на собеседование. Мы, естественно, поговорили по телефону с директором этого центра. Я сразу же рассказала, что я незрячая, что я с белой тростью, что я сама все везде хожу-нахожу. Ну вот я к вам приду, и вот будьте готовы, что я незрячая. Все достаточно легко прошло, мы с ними поговорили, с ней, с ее заместителем, меня на работу взяли, буквально на следующий день я уже вышла, и 2 года я там успешно отработала, деток обучала, дети были разные, они были с сочетанными нарушениями, то есть зрение плюс какие-то ментальные еще отклонения. Но это тяжело. Это вот прям были моменты, когда я садилась, и прям слезы текли у меня, потому что всех жалко, всем хочется помочь. Особенно работа с родителями – это отдельная история, потому что хорошо, если мама более или менее понимает, что с ее ребенком происходит. А если родители не понимают и говорят, что да все у нас будет хорошо, да мы вообще самые здоровые, ну, тут, конечно, печально. Вот, но я справлялась. Потом я оттуда уволилась, потому что очень много времени уходило на дорогу, очень небольшая была у меня зарплата, а я уже готовилась к свадьбе, мне хотелось уже, какие-то потребности мои росли, я понимала, что, наверное, уже все. Ну и как-то вот выгорело, мало получала удовольствия от такой работы, и очень много бумажных всяких дел, заполнения журналов. Конечно, педагогам нашим нужно памятники ставить, это я прям вот точно, это я всегда говорю. Почти год я искала работу и пришла в свою любимую сферу продаж, где 4 года прям беспрерывно отработала.
То есть получается, что вы ушли из реабилитационного центра в никуда, да?
Да, я ушла в никуда, но я точно знала, что я в нигде не останусь. То есть не будет. Я точно не тот человек, который будет сидеть и ждать. Ну вот, хорошо бы, если бы мне предоставили какое-то квотируемое место и взяли бы меня туда, посадили и платили бы мне денежку. Точно нет.
Расскажите, пожалуйста, как вы искали работу?
Работу я искала тяжело, на самом деле. Допустим, в понедельник я садилась, обзванивала несколько фирм, договаривалась о собеседованиях. во вторник. Это могло быть 5 фирм, это могло быть 7, могло быть 3. Во вторник я, например, к ним ехала. Они были, естественно, расположены все в разных точках Москвы. Муж мне смотрел по карте, где что, как мне куда идти. И прямо вот дословно первый вагон из центра туда-то, там налево-направо, там 3 ступеньки, там повернешь, mm-hmm. там спросишь. И, собственно, вот таким образом. Когда я приходила с белой тростью к ним, а я всегда об этом предупреждала, по телефону одна реакция, а когда люди тебя видят, конечно, реакция другая, но у меня никогда не было вот «Ничего себе!» Ну, то есть такого нет, но я чувствовала по взглядам, что что-то идет не совсем так,
ну,
как
да,
надо.
Ну да, уже тон меняется, голос да, какой-то такой, да. Тревога появляется, да?
Да. А когда меня спрашивали, а как же вы будете, ну, у нас же работа за компьютером, а я всегда ездила со своим компьютером, это был маленький нетбук, я им его доставала, включала и показывала, как это все работает, что такое NVDA, как он разговаривает. У всех, конечно, был шок, ну, то есть не было ни одного равнодушного человека, который бы сказал, ну, ладно, хорошо. Ну, то есть реакция была разная, но удивлялись, конечно, все в той или иной степени. И 99,9% случаев, к сожалению, мы вам перезвоним, мы с вами свяжемся. Но даже это меня не расстраивало, ну как, расстраивало, но я не отчаивалась. Я точно знала, что все равно что-нибудь будет вот так, как я хочу. И по итогу все сложилось. Я как раз... Это вот было, был год между детским центром и вот той фирмой, где я работала в продажах. Я их нашла тоже самостоятельно, к ним пришла, и там все сложилось. Это был центр Москвы, это было очень классно, когда я шла на работу мимо Красной площади, прямо вот это были такие 4 года очень запоминающиеся.
А вот еще хотела на шаг вернуться назад. Преподавали ориентировку. А сами где вы обучались? Кто вам давал ориентировку?
У нас в школе обучали ориентировки. Это замечательный тифлопедагог, просто практически лев тифлопедагогики, Шведова Наталья Петровна.
Петровна. Да, да, я тоже знакома.
Да, она была и моей классной руководительницей, и учила меня ориентировки, и делала это так. Вот я, конечно, уже с высоты своего опыта понимаю, что вот если бы все учителя и педагоги преподавали именно так, как она, то детей счастливых было бы гораздо больше на Земле, потому что это не было наукой для нас, для меня, да, это не было каким-то уроком. Это мы ждали ориентировку, просто вот мы ждали, я даже вот передать не могу, как мы ее ждали, как мы ездили в метро, как она смеялась нашим шуткам всяким детским, как она вместе, ну вот просто на одной волне. Это было очень здорово, и вот все, что я умею сейчас, это исключительно благодаря Наталье Петровне.
Ну, а теперь вы у нас менеджер продаж, да?
Да-да-да, я была менеджером по продажам и начала очень активно как раз летать по разным регионам нашей страны, организовывала всякие разные выставки. Продуктом у нашей компании была техника различная для людей с нарушением слуха, для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, для людей с нарушением зрения тоже в том числе. И контингент, с которым я работала, это были сотрудники школ, ну, то есть любого какого-то учебного учреждения,
да,
и специальных, и общеобразовательных тоже в том числе. И Министерство образования тоже, пришлось мне с ними пообщаться. Работа была очень интересная. У меня родился ребенок, и, к сожалению, для меня, если говорить именно про работу, мне вежливо намекнули, что как бы уже бы... Здесь не нуждаются в моих услугах, потому что больничные сейчас начнутся, декреты. Ну, декрет я там еще отработала, а после
потом
декрета уже меня попросили.
В командировку не пошлёшь, да?
Да. То есть я всегда говорила, что мне есть с кем оставить ребенка. Спасибо огромнейшее мужу и маме. Маме, прежде всего, просто отдельная благодарность. Она и сейчас очень помогает сильно. И проблем никогда не было. Но слушать меня не захотели. Это была наша руководительница. У нее тоже не было ни детей, ни мужа. И она почему-то решила, что будет именно так, и никак по-другому. Ну, я не стала спорить. Конечно, было неприятно, но думаю, ладно, найду другую работу.
И что же вы нашли?
Я нашла параллельно продажам, я уже, это был, наверное, 2017 год, да, я пришла на подработку в музей «Прогулка в темноте», где я и сейчас до сих пор работаю гидом-экскурсоводом. И вот когда я ушла из сферы продаж, у меня осталась прогулка в темноте, но я понимала, что это тоже не то, чего бы мне хотелось, не то, чем бы мне хотелось заниматься в основном. И я нашла КСРК и пришла работать в молодежный отдел.
А что вам дает работа в молодежном отделе?
Это интересно. Мне вообще всегда интересно общаться с людьми, мне интересно им каким-то образом помогать, выстраивать какие-то дальнейшие планы, какую-то работу осуществлять и делать что-то вместе. И то есть сейчас я тоже часто летаю по разным регионам, участвую в молодежных форумах, организовываю какие-то площадки, мастер-классы. То есть вот это все мне интересно.
Ну и, конечно же, вы у нас ведете на радио.
Молодежный экспресс. Да, молодежный экспресс. Я думаю, что по итогу радио станет для меня таким основным. Когда слушала свои первые прямые эфиры, я прям тоже чуть ли не плакала, потому что я видела все свои ошибки, мне хотелось их исправить. То, что я слышу сейчас, конечно, далеко от совершенства, но гораздо лучше, чем то, что было. И буквально вот с ноября я иду учиться на курсы в телерадиошколу, где я успешно прошла кастинг с первого раза, и выйду я оттуда с сертификатом радиодиджея.
Желаем удачи в обучении, и в заключение нашей передачи ваши пожелания нашим радиослушателям.
Прежде всего, хотелось бы пожелать нашим радиослушателям, понятно, что здоровья, потому что, как мы все знаем, не будет здоровья, не будет никаких желаний, не будет ничего. Везение и удачи – это вот то, без чего тоже мало что получается. И еще, наверное, хотелось бы пожелать, чтобы у каждого появилось стремление жить не по готовым каким-то решениям, не по готовым шаблонам, да, если говорить про то же трудоустройство, про обучение, а понимать, чего вы хотите сами, чего ты хочешь сам, и где и как ты можешь этого добиться. Пожелать больше самостоятельности и ни в коем случае ничего не бояться.
Спасибо огромное, Юлия, еще раз. И напомню радиослушателям, что сегодня мы беседуем с Юлией Емельяновой, специалистом отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению КСРК ВОС, вела программу Цантыма Бойко. Всего доброго.
Всего доброго.
До новых встреч.
До свидания.